Здравствуйте, друзья. Алексей Осин у микрофона. Первая часть нашего спортивного вещания, можно даже сказать, тайм, причем время чистое, вполне себе. Кстати, об этом мы поговорим. Глава ФИФА Джанни Инфантино заявил о том, что только 48 минут продолжается футбольный матч, и надо это как-то исправить. Очередные изменения в правилах, которые грозят стать революционными. Единая лига ВТБ импорта заместилась, иностранные клубы ушли, вместо них будут играть российские. Впрочем, часть ушла, часть осталась. Примета времени. Возможно, поговорим о предстоящем суперкубке и скандале, который связан с этим футбольным матчем между «Зенитом» и пока еще «Спартаком». Непонятно, будет там бойкот или нет. Ну, а начнем мы с дел судебных. Почетный президент единой лиги ВТБ баскетбольного соревнования, которое объединяет лучшие российские клубы, Сергей Иванов, сказал, что российские клубы требуют компенсации с Евролиги и с Еврокубка. Это турниры, в которых наша команда принимали участие в этом сезоне, но не до конца приняли, потому что и ЦСКА, и Зенит, и Уникс были исключены из Евролиги. Ну и, соответственно, Локомотив Кубань из Еврокубка. Вот такая вот ситуация возникла. И теперь уже речь не о том, что восстановить или не восстанавливать. Думаю, что здесь бесполезно обращаться в лозаннский арбитраж. Впрочем, это тоже можно обсудить. А вот выплата компенсаций в данном случае и обращение в гражданские суды может быть полезной. И здесь дело уже переходит из спортивной юриспруденции в юриспруденцию общегражданскую. И вот этот тонкий момент мы как раз и обсудим с председателем комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергеем Алексеевым. Сергей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте начнем действительно с этого. Я даже просто зацепился за эту новость. Действительно, клубы понесли расходы. Трансферную кампанию проводили с учетом участия в этих соревнованиях, не дополучили, в конце концов, деньги за трансляции, наверное, уж тем более за билеты и так далее и тому подобное, мерчандайзинг и прочее, прочее. Но ведь есть и другие прецеденты. Например, чемпионат мира по волейболу, который должен был пройти в этом 22-м году, там в сентябре месяце, в 10 российских городах, которые тоже к этому основательно готовились, а тут раз, все сказали, не будем у вас ничего проводить. Ну тогда заплатите или как?
Да, действительно, вот все решения, которые происходят и в отношении соревнований международных на территории России, в отношении клубов в том числе, баскетбольных. Это не юридические решения, это чисто политические, ангажированные и неправомерные решения, принимаемые в том числе, как ни странно, уже и коммерческими структурами, коммерческими лигами.
Ну, Евролига то же самое, она вот как раз таковой и является.
Конечно, ну и под диктовку вот этого рекомендации МОК от 24 февраля, которая сама по себе противоречит Олимпийской хартии. Поэтому, конечно же, вопрос уже даже не сколько спортивный, сколько финансовый. В части наших баскетбольных клубов они уже сыграли в Евролиге и неплохо сыграли. То есть, по сути дела, все три российских участника Евролиги, и «Зенит», и «Уникс», и ЦСКА, они были в зоне плей-оффа, имели хороший шанс побороться за место в финале четырех. Игры сыграны. Реклама, соответственно, прошла, спонсорство, все вот это с коммерческой точки зрения проплачено, поэтому как минимум за участие на тот момент, когда их отстранили, клубы должны получить компенсацию, не маленькую, порядка 500 тысяч долларов, да, и в случае, если бы они доиграли, то тут речь идет уже до 4 миллионов. Поэтому, конечно же, как вы правильно сказали, это в том числе и гражданские правовые отношения, и нужно добиваться, если не будет добровольного со стороны лиги возмещения, то добиваться в судебном порядке, конечно.
А что касается соревнований вроде чемпионата мира по волейболу, там еще у нас и пропал чемпионат мира по хоккею, насколько я помню. И не только это, список довольно длинный. Там этапы Кубков мира по разным видам спорта. Вроде бы на организацию уже потратили деньги. И что дальше? То же самое?
Конечно же, здесь все федерации решают по-разному. Например, вот финал Лиги чемпионов, который должен был состояться в Санкт-Петербурге, его УЕФА, вот поскольку отменила, значит, добровольно обязалась компенсировать. И, но что касается, например, чемпионата мира по волейболу, там порядка затраты 80 миллионов, поэтому, конечно, это нужно уже будет в судебном порядке обжаловать, потому что Международная федерация не отказывает возмещение вот этих затрат, они сделаны, они, так сказать, задокументированы, есть договор на организацию проведения мероприятий, и в случае, если они не будут выплачены добровольно, а к тому все идет, будут взыскиваться в судебном порядке.
Не все так просто, хочу я сказать нашим радиослушателям, и вам в том числе. Я, насколько помню, историю с чемпионатом мира по бобслею и скелетону, который должен был в Сочи пройти на соответствующей трассе. Так вот, там намекнули, что, дескать, если вы будете там сильно от нас что-то требовать, мы вас вообще отстраним и никуда не вернем. Вот, поэтому и тут могут быть такие же разговоры, ведь, по сути, здесь мы как бы действительно можем с них попытаться содрать, я пока не говорю о перспективах этих судебных слушаний, но мы можем попытаться что-то сделать в этой связи, но тогда они могут собрать вот свою, так сказать, конференцию, конгресс, если речь, например, о волейболе Международной Федерации, взять да исключить Россию, и тогда вы останетесь своими 80 миллионами, которые отсудите, но потом вас никогда и никуда не примут. Поэтому там вот такое развитие событий тоже вероятно.
Ну, здесь уже вот эта демагогия со стороны международных федераций, лиг, она уже нас не удивляет. И, значит, принято правительственное решение о том, чтобы активно развивать международный спорт с дружественными странами на уровне Евразъезд, БРИКС, СНГ. И поэтому сейчас ждать каких-то снисхождений и поблажек в любом случае от международных федераций и лиг не приходится, поэтому хладнокровно будем обжаловать в судебном порядке все эти решения и параллельно по решению правительства Российской Федерации развивать, насколько это возможно, а это возможно и нужно, с дружественными странами международный спорт. А та политика, о которой вы говорите, политика ослика и морковки, которая унизительно продолжается в легкой атлетике, да, уже полностью отстранили даже под нейтральным флагом, и все равно Россия из бюджета продолжает платить за какие-то там туманные перспективы восстановления, а там деньги хорошие, порядка 400 тысяч долларов в квартал.
Но вы же знаете, за что они платят, и это вообще отдельная история, которую надо нашим радиослушателям рассказать.
Да,
они платят за то, что работает комиссия по восстановлению Всероссийской Федерации легкой атлетики. В этой комиссии заседают люди, соответственно, несут расходы. И эта комиссия каждые полгода исправно отстраняет снова и говорит, пока вы недостаточно исправились, и все это продолжается. Это я уже, так сказать, к нашей аудитории обращаюсь. Представляете себе, какая ситуация? То есть с вас дерут деньги конкретно, и каждый раз вам говорят, идите отсюда лесом. Вот, ну, это редкая наглость, но ничего не поделаешь.
Ну, вот эта политика европейская, она же, вы видите, во всех сферах происходит такая, и в военной сфере, и в политической, и в экономической, вот такая ситуация, ну, так сказать, скользкая, я бы сказал, такая непорядочная ситуация. Поэтому здесь вот решение уже конкретное, все, что можно обжаловать в Европу и так далее, решения международных федераций, и параллельно развивать свой спорт, потому что туда нас скоро вряд ли позовут. А надо свое направление развивать, своих спортсменов создавать возможность для повышения квалификации, для конкурентной международной среды, для того, чтобы спортсмены могли совершенствоваться. И, так сказать, новые рекорды покажут в Европе, там, Америке, что без наших спортсменов, значит, международный спорт такой скудноватый получается. Поэтому только такая политика, но никаких уже реверансов, каких-то там политики ослика и морковки уже не должно быть в этой сфере.
Да, я, кстати, могу проиллюстрировать ваши слова. Стефан Иверсон сегодня сказал, такой знаменитый норвежский лыжник, сказал, что, в общем, если русских не вернут, это будет унылое зрелище, чемпионат Норвегии. Так сказать, погоревал, ну а что поделаешь, не вернут же, будете сами с собой соревноваться.
Да, конечно, международные вот эти крупные соревнования, там без короля лыжного спорта нашего Большунова, других выдающихся, как в фигурном катании, в художественной гимнастике, конечно же, пресноватые. И это же отток и спонсорских, и интереса зрителей и так далее. То есть это же все равно, хоть и большой спорт, но это бизнес, поэтому в результате все утрясется. Но, так сказать, сейчас надо занять хладнокровную позицию, наступательную юридическую позицию, потому что закон на нашей стороне, и правонарушителем являются не наши клубы, спортсмены и организаторы, а именно международные спортивные руководители, очевидно, потому что они явную допускают дискриминацию по национальному признаку, грубое массовое нарушение прав человека, клубов, на доступ равноправный к соревнованиям, на участие в спорте, право на труд. Это имущественные огромные убытки, вы понимаете, это и спонсорство там, и так далее, и наградные, и все вот это. Конечно же, и материаль, моральный вред, да, репутация. Поэтому сейчас закон на нашей стороне, и все нужно обжаловать. Ну и параллельно свои создавать не только международные открытые спортивные соревнования, как это успешно уже и в художественной гимнастике, и в других видах спорта происходит после выключения санкций, но и международные юрисдикционные структуры, которые бы разрешали международные споры не только в Лозаннском суде, который под козырьком мог один из учредителей этого суда, а он дал рекомендации не пускать и отстранять. Но что было альтернативной на уровне стран БРИКС, СНГ и так далее, об этом ведутся уже и в научных кругах, и в международных спортивных кругах разговор, и поэтому нужна какая-то вот альтернативная для более объективного и качественного правосудия в области спорта.
А вот скажите, вы вот как считаете, ну, предположим, возобладал здравый смысл, и с чего вот началось отстранение такой валом, так сказать, да, цунами вот это, с того, что лично Роберт Левандовский сказал, что он не будет играть со сборной России в отборочном матче чемпионата мира. За ним подтянулась вся польская сборная. И дальше пошли вот эти вот отказы. Я с русскими персонально, ну, я, может быть, неправильно говорю, с россиянами, наверное, верно так, потому что представители разных национальностей присутствуют, просто они это употребляют. Я с русскими соревноваться не буду, я сложу все титулы, вот не далее, как днем ранее дзюдоист украинский об этом заявил. И что вот тогда с этим делать? Ну, вот они будут говорить, а мы не будем играть, и мы что? Или что, международные организации новые, которые будут этим заниматься?
Ну, вы знаете, на самом деле это такое, больше даже спектакль, более такие провокации, потому что за отказ участия в соревновании, тем более по политическим мотивам, санкции предусмотрены как раз к той стране, которая бойкотирует. Конечно, конечно. И оснований никаких нет. Политическое и другое противостояние было постоянно и в олимпийских деревнях, и при, так сказать, организации других международных спортивных событий. Это потому что в разных странах разный режим, объективно идут какие-то противоречия в политике и так далее. Но никто из-за этого так вот грубо такой геноцид или даже, понимаете, происходит не то, что даже спортивный геноцид, а происходит этническая и политическая сегрегация. То есть делятся спортсмены в зависимости от принадлежности к стране на первого и второго сорта. Почему белорусы и россияне не могут выступать под государственным флагом, с государственным гимном? Они же имеют право на гражданство, на в соответствии с 15-й статьей Всеобщей декларации прав человека. Дискриминация запрещена международными конвенциями и пактом о гражданских политических правах и так далее. Поэтому просто двойные стандарты, двуликая вот эта вся система современного международного спорта. И чтобы ее встряхнуть, поставить на место, необходимо альтернативное развитие вот в направлении дружественных стран. И думаю, что постепенно все будет утрясаться, потому что сейчас сам МОК, сами вот эти лиги, международные федерации сами нарушают свои принципы, включая принципы независимости МОКа и других спортивных организаций, автономии спорта и запрета вмешательства политики в спорт, о чем есть резолюция Генеральной Ассамблеи ООН. Поэтому много с их стороны нарушения, а принцип неотвратимости и ответственности, он все равно возобладает. Вопрос времени.
Ну да, они ведь сами допустили это, потому что вползала политика в спорт, вроде ее отпихивали, и вот времена Самаранча, который, в общем-то, с этим покончил, с эпохой бойкотов Олимпийских игр, но все равно от этого было никуда не деться, и вот такая вот русофобия спортивная, она, кстати, и в политику в обыкновенную переползла. Ну что ж делать, наверное, когда-то все это закончится. Благодарю я Сергея Алексеева, председателя комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России, говорили об перспективах судебных исков. Ну, вот насколько я Сергея Викторовича понял, тут его выбор таков: содрать по мере возможности, чем больше денег, тем лучше. Больше всего из принципиальных соображений города удалиться. Потому что действительно в этом случае поисключают, потому что такой шантаж, он присутствует. Ни в одной федерации, я вам скажу, и эта информация есть, она может быть не столь, так сказать, общедоступна, но вот тем не менее это именно так. Ведь есть здесь такой своеобразный казус. Если помните, 28 наших спортсменов по допинговым делам были оправданы международным спортивным арбитражом. Это привело в шок западную спортивную общественность, это перед играми в Пхёнчхане. И что же тогда придумал МОК? Он взял и не допустил никого из них, не пригласил. То есть обвинять их в употреблении допинга без достаточных на то оснований не имеет права МОК в соответствии с решением КАС. А вот не попустить, ну просто вот не пустить, лицо мне твое не нравится, паспорт у тебя так не тот, который нужно. Это, пожалуйста, это право у МОК есть, потому что Олимпийские игры являются междусобойщиком вот этой общественной организации, в которой, к великому сожалению, все страны не имеют равные права, а гораздо равнее те, кто там заседает в разнообразных комитетах, хотя формально голоса разделяются, соответственно, один человек, один голос, но, тем не менее, влияние есть. Есть те, кто представляет страны, являющиеся спонсорами или партнерами Международного олимпийского движения. Вот они так, собственно, себя и ведут. Вернусь, кстати, к баскетболу и пару слов про импортозамещение. В следующем сезоне приглашение выступить в единой лиге ВТБ получили Самара и НБА, московская команда. Ну, в данном случае Самара с куда более серьезными традициями. Долгие годы она играла в элитных дивизионах нашего баскетбола. Сейчас вот вернулась НБА, несколько новое образование. Я вам напомню, что Калев ушел, когда началась специальная операция, которая выступала в единой лиге ВТБ с 2009 года. Один из старожилов соревнований. Ну и Зелена Гура польская, она несколько позже появилась в соревнованиях. Ну, вот такая ситуация. То есть сейчас две иностранные команды остались в единой лиге ВТБ. Это Цмоки Минск белорусский и казахстанская Астана. Ну и, наверное, вот такой самый, один из самых дискуссионных вопросов, потому что я представляю себе, какую волну поднимет это сообщение. Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил о том, что недопустимо, что мяч находится в игре во время футбольного матча, как он сказал, 46, 47, 48 минут, ну, то есть чуть больше тайма. В минувшем сезоне в английской премьер-лиге подсчитали, этот показатель составил 55 минут. Ну, то есть из 90 35 минут уходит на замены, на разговоры, на просмотры спорных моментов и так далее и тому подобное. Ну, а, собственно, футбол мы наблюдаем чуть меньше часа. Ну, по сути, как и хоккейный матч, который длится чистого времени 60 минут. То есть здесь, в принципе, одно и то же. И Международный совет футбольных ассоциаций, который, в частности, занимается коррекцией или изменениями в правилах, вместе с руководством ФИФА обсуждает вот эту самую картину. И, как говорит Инфантино, несколько предложений уже было сделано. Ну, давайте попытаемся оценить. Ну, вот с одной стороны, если будет введено чистое время, к примеру, 60 минут, как раз вот 55 в среднем, добавим, накинем еще 60, ну, во-первых, интенсивность игры повысится, можно будет количество замен не ограничивать, и каким-то образом это, конечно, будет влиять на тактику, хотя, как знать, не изменит ли это игру в целом, не превратит ли это во что-то подобное мини-футболу, где это и наблюдается, когда без указания судьи, можно вот меняться, или в пляжном волейболе, то, в, простите, в футболе, то же самое происходит. Конечно, это в корне изменит игру, тут даже сомнений нет, и очень многие традиционалисты считают, что именно это и должно быть, то есть не должно этого быть, а, соответственно, те, кто ждут вот современного подхода к игре, больше динамики, они, конечно, за это выступают. Вот Валерий Газаев, который сейчас депутатское кресло занимает, а до этого успешно играл за московское «Динамо» и затем руководил разными нашими клубами, и «Динамо», и «ЦСКА», и «Алани», и так далее, выигрывал европейские кубки, он как раз против этого. Ну, от тренеров его поколения я, собственно, других ответов и не ожидаю. Я примерно на эту тему беседовал не так давно в эфире «Радио Спутник» с Александром Мостовым. Он тоже считает, что уж прям так ломать игру через колено бы не стоило. Но, с другой стороны, вот многие неприятные, с моей точки зрения, особенности футбола все-таки вот чистое время должно нивелировать или убрать совсем. Прежде всего, это симуляция. Это совершенно мерзкое явление, которое в моих глазах, например, футболистов делает ниже, чем их представителей хоккея, потому что тем может прилететь шайба в лицо, и они спокойно себе, скрипя, так сказать, зубами, отправляются на скамейку запасных, получают медицинскую помощь и возвращаются. А футболисты катаются по полю. Помните эти мемы с Неймаром во время чемпионата мира? Они дорогого стоят. Ну и другие ситуации. То есть, чтобы выгадать какое-то время, начинают изображать спортсмены, что у них свело ногу, а ногу на самом деле не свело там за несколько минут до окончания матча. И вот это конкретно уйдет в прошлое. С заменами отдельный вопрос можно оставить так, как сейчас есть, но вы помните, как эволюционировало это правило. То есть сначала вообще нельзя было никого менять, потом одна, потом две. Сейчас вот в связи с ковидом ввели 5 замен, и пока, кстати, отменять не собираются, и это показало, что время показало, что это нормально, что действительно можно таким образом руководить игрой. Ну и я думаю, что будет в разнообразных гостиных, на футбольных кухнях это все обсуждаться, но хочу вам сказать, что Джанни Инфантино говорит об этом далеко не в первый раз, поэтому, наверное, идея вот так вот засела в определенных мозгах, и скоро мы какие-то вот по этому поводу решения все-таки узнаем. Кстати говоря, продолжается дискуссия, это уж несколько другой вопрос, о проведении Суперкубка. 9 июля матч должен состояться на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге, ну и одного из участников, а конкретно «Спартак», это не устраивает, потому что решение было принято, когда уже стал известен состав участников финала, ну и «Спартак» считает его дискриминационным по отношению к себе. Ну, прежде всего, не потому, что надо ехать в Санкт-Петербург, а, наверное, скорее из-за того, что трибуны будут все-таки цветов «Зенита», а не красно-белые, потому что квоту-то выделят. Ну, какова будет эта квота, вы все прекрасно знаете. 10%, ну, 7 тысяч спартакцев придет из 70, соответственно, или приедет, разумеется. Соответственно, остальные будут представлять «Зенит». Высказалась по этому поводу, уж не знаю, так сказать, какой титул Зареме Салиховой придать в эфире. Будем говорить так, спутница Эммануила Гедеоновича, прошу прощения, Леонида Федуна. Она сказала, что, начав троллить соперников, что все финалы нужно перенести на «Газпром-арену». И единственное верное решение, чтобы вот в этом матче играли «Зенит», «Динамо», «Санкт-Петербург», то есть «Сочи». Прекрасно вы знаете историю команды, которая второе место заняла в чемпионате в этом году, и если «Спартак» откажется, то именно «Сочи» предстоит играть в этом матче. А прообразом «Сочи» было питерское «Динамо», и которое перевезли в южную столицу России, и поэтому часть болельщиков и экспертов считают своеобразным фарм-клубом, тем более, что туда переехало значительное количество бывших игроков «Зенита», не помещавшихся в заявку. Ну и вот мы сейчас вот имеем этот вот сложную бритву, по которой гуляют и Российский футбольный союз, а, как говорили очевидцы, был очень нервен Александр Дюков, когда принималось это решение. Где-то в телеграм-каналах проскользнуло мнение, что из-за позиции вот Салиховой, из-за ее выступления решили назло Спартаку его принять. Ну, может быть, и так. Но в лучшем случае или в идеальном случае все-таки должно быть иначе. А именно, до начала соревнований принимать решение, где пройдет его финал, хотя бы там, не знаю, за год или в начале года установить регламент и следовать ему. А то у нас лимит на легионеров, если помните, был год, когда принимался за несколько дней до начала чемпионата. И, в общем, Российский футбольный союз частенько работает именно так. И именно из-за этого возникают такие ситуации, которые считают политически мотивированными, потому что понятно, что Александр Дюков возглавлял до этого «Зенит» в качестве президента, теперь он глава РФС. Ну, разумеется, горячие головы считают, что это все неспроста. Спасибо, друзья. Вот на этом мы первую получасовку заканчиваем. Во второй, которая будет после 22 часов, поговорим о спортивном телевидении. Это весьма насущная тема в свете той ситуации, которая создалась. Это был Алексей Осин. Удачи вам.